«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Здравия желаю все радиослушатели военного ревю. С вами и Баранец, и, конечно,
и Тимошенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищи.
Товарищи, веселее.
Страна.
Страна.
Слушай.
Слушай. Дорогие друзья, я небольшой знаток церковных икон, но сегодня, когда мы с Михаилом Тимошенко появились в эфире, должна была быть передача Минздрава о коронавирусе, Миша, я вспомнил про икону, название которой мне страшно нравится. Она называется «Икона нечаянной радости».
Радости есть такая.
У меня сегодня такое чувство, что у нас с тобой нечаянная радость. Дорогие друзья, буквально несколько секунд. Коронавирус, значит, коронавирус и армия. Вы знаете, что первый сигнал Министерства обороны озвучило это в Тюменском училище. Там несколько десятков заразились, потом на Химовце были. Потом эта зараза проникла в легендарную военно-медицинскую академию. И вот стало известно, что начальник академии, контр-адмирал медицинской службы Фисун Александр Яковлевич подал рапорт об отставке, потому что он считает, что несет ответственность за проникновение этой заразы на факультет подготовки иностранных специалистов. Миша, позволь тебе задать ехидный вопрос. Других я не задаю. Миш, скажи, пожалуйста, я считаю, что Фисун совершил рыцарский подвиг. Это хорошо, это правильно. Это не только красиво, но это за... разумно. Я вот не знаю, Шойгу примет этот рапорт или нет. Миш,
куда же он денется?
Скажи мне, пожалуйста, а что тогда делать вот с Тюменским училищем, с начальником, с Нахимовским? Ведь надо, как говорится, делай, как я, а? Или что будем делать?
А с Тюменца-то при чем?
А там тоже. Это же самое первое известие было о том, что там заразились.
Тюменское какое? Инженерное?
Да, да, да. Да,
ну так как, что ты хочешь? Саперы же роются в земле. Иностранцы, понятное дело, руки не моют. Они иностранцы.
Ну,
а что же им теперь? Покупать чекушки от Башкирспиртпрома? Так ведь их чуть ли не запретили уже, эти самые по 100 грамм, по 250.
Не, я о чем думаю?
Мобилизация населения. Вот как-то не думают об этом. Это что ж, по 0,5 покупать все время?
Миш, ты знаешь, мы с тобой прослужили очень много лет в армии, и когда я слышал, что командир отвечает за все, ты знаешь, у меня как-то душа противится. Я не исключаю, что коронавирус проникнет и в другие части, учреждения, заведения. Ты представляешь, скольких командиров мы можем лишиться в российской армии? Сколько вакантных должностей? Да гук вспотеет назначать новых, а?
Тогда что? Значит, надо проводить расследование и доходить до сержанта. Получается так, да?
Ну, да. Вот, говорят, комиссия поработала, да.
А дальше, если по уму, то обратным ходом в военкомат, который этого сержанта отправил, военкома за хобот, и армия кончилась.
Да.
Ну, а если командир отвечает за все, то вообще за что отвечает в этой стране кто-нибудь? Мы же видим совершенно спокойно и нахально, что вчера городили разнообразные руководители регионов, докладывая министру, премьер-министру. Ёлки-палки, какая, кто не прав? Цифровизация, когда они сами подписывают данные на отправку в центр, или когда они тут языком заплетаются за столбик? Ну...
Миша, тем не менее, я обязан тебе дать слово, поскольку мы заявили о проникновении украинской разведки в Крыму, и один из контрразведчиков как-то мне сказал: Виктор, там этой заразы, как вонючих клопов в старом диване на помойке. Давай-ка, Миша, расскажи человечеству, что там у нас делает СБУ и другая украинская погонь. В Крыму имеется в виду. Пожалуйста, ну, я смолкаю.
Последнее, что они ухитрились сделать, не знаю по времени, когда они туда запустили этого архаровца, значит, сведомый хлопец вербанул даму, которая, к как я понимаю, была служащей вооруженных сил Российской Федерации и работала на флот. А чего их флот так интересует, не знаю. Это же все видно с берега. Флот как стоял, так и стоит. Но эта женщина какие-то данные похитила, передала этому умнику. А умник, кроме всего прочего, обзавелся, я полагаю, что он притараканил с собой. И тогда возникает вопрос, как погранцы это прозевали. Средства взрывания, детонаторы, шнуры или детонирующие и огнепроводные. И, по сути говоря, взрывчатку в тех количествах, которые необходимы для того, чтобы, ну, я бы так сказал, ну, инициировать самодельную даже взрывчатку, которую можно изготовить в стиральной машине в любых количествах. Ну, ядрит твою вдрит. А потом опять начнутся крики: «Ай, это режиссера схватили! Ай, его туда поволокли! Ай, он к терроризму и контрразведке никакого отношения не имеет! Ай, ай, ай!» Ну, ребята, успокойтесь. Понятное дело, что в Крыму ваших товарищей, или, так сказать, кандидатов на вербовку, чертова пропасть. Но, ну, что вам там делать-то в Крыму? Вас и так у нас по стране больше 3 миллионов. Ну, ну давайте мы сейчас вылавливать начнем всех украинцев и возвращать их вам. Доступитесь. А то вон миротворцев они захотели.
Спасибо, Миша, спасибо. Дорогие друзья, итак, первая часть военного ревью состоялась. Тем не менее, мы ждем звонки. Михаил Тимошенко вам объявил номер. Я надеюсь, у него сегодня в процессе передачи еще повторится.
8 800 200 ровно 9702. Звоните.
Да. У нас с нашими работает Катенька, мужественная очень девушка, которая там прыгает с парашютом, да, Миша, она говорит. Да. Это вы 100 прыжков. Боже мой, если бы ты была Катерина. В ВДВ, ты бы уже вообще лопатой гребла бы деньги за каждый
прыжок. Надо хотя бы... Сашу Котца подвести поближе.
Да. Ну что, Катенька, дай нам Ростислава из Москвы. Пожалуйста,
Ростислав. Еще один разведчик.
Да. Ну, поехали. Какую кандидатскую защищаете по сбору информации в России? Ростислав, пожалуйста.
Нет, я один вопрос заинтересовал. Вот американский генерал-лейтенант в отставке Одом Вильям сказал, что когда он был во главе АНБ, в их филиале АНБ в американском городе Агатса были интересные перехваты российских военных коммуникаций, особенно за сентябрь 99-го. И вопрос, а Сергун или Корпов не говорили, удалось им что-то в Агатсе это узнать, что у американцев есть про это интересного?
Я не знаю, что я вам просто хочу сказать, и запишите это, пожалуйста, 30 раз, что мы знали, что творится в Белом доме, в Пентагоне, на таком уровне даже знали, в какую ромашечку трусы у президента Соединенных Штатов Америки или у того же начальника АНБ. Мы не будем фастаться. Настоящая разведка об этом помалкивает. Я думаю, что американский генерал немножко погорячился. Миша, а может быть, знаешь, пенсионный зуд какой-то задел? Надо же себе напомнить, а?
А? Ты же замечал, что у них, что у нас, как кто-нибудь уходит в отставку.
Разговорчивым
становится. Так да. У него открывается такой, я бы сказал, ораторский дар. Спасу нет.
Но вообще это не в правилах разведки, да, Миш? Да?
Ну, во-первых, да. Это не в правилах разведки. Во-вторых, говорить о том, где, что, какие каналы перехватили, это значит, что либо их не было вообще.
Ну, сказочники, ё-моё. Ну. Сказочник, которому побахвалиться хочется. Дайте нам, пожалуйста, Катенька, более серьезного задавальщика.
Антон из Иркутска, добрый день.
Здравствуйте, Антон.
Добрый вечер, товарищи полковники. А подскажите, пожалуйста, чем отличается автомат АКМ-74 от АК-12?
Миш, ну что, будем лекцию читать?
Ну, елки-палки. Ну, вообще говоря, это вопрос, который легко разрешается, если ты служил, то не задаешь таких вопросов. А если ты не служил, то легко заходишь в интернет. Отличается в основном дизайном, внешним дизайном. Появлением на крышке затвора коробки планки Пикатинни и все такое прочее. Вот и все, обвесом.
Да, наворотами, да.
Эргономика.
Да. Кто у нас... Батайская, почетное право задать вопрос. Если не успеете, оставайтесь в эфире. Поехали, вопрос. Николай Батайский.
Добрый день. У меня такой вопрос. Есть ли информация по поводу того, что на канале «Россия-24» перестали публиковать список погибших бойцов? Вот по какой причине?
Ну, вариант только один. Бойцы закончились.
Ну, ведь они крутили, по-моему, недели две, да, крутили.
Ну, сколько, да? Ну, сколько материалов люди представили, да, столько они и крутили.
Сколько крутили. Перерыв, дорогие друзья, перерыв у военного ревю. У вас тоже.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю еще раз, дорогие радиослушатели, слушатели военного ревю. С вами по-прежнему баронец Тимошенко. А мы продолжаем принимать звонки. Писк у нас, родной до боли. Привет. Какой вопрос?
Здравия желаю.
Писк. Здравия желаю.
Здравия. Я 65-68 год служил под Красноярском. Как раз ракетная дивизия разворачивалась наша. Там учебный центр у нас был. Что сейчас с ними стало? Передали, там узнал через знакомых, что вообще все шахты все взорвали. Это было при Горбачеве. Как это результат?
Часть да, часть нет.
А там второй вопрос. Второй вопрос там у нас во время регламентных работ случилось, ну, страшное дело. Короче, при регламентных работах произошел несанкционированный запуск двигателя. И, короче, 14 человек у нас там сгорело.
А двигателя чего? Внимание, двигателя ракеты.
Ну, ракеты, естественно, регламентная работа.
Какой ракеты? Какой ракеты? А?
Это уже я не знаю. Это не дано. И там у нас на штабе дивизии был памятник, там сколько погибло, и вот интересно, сейчас вот что много лет прошло с этим памятником, что там может быть? Поселок 13 борцов где-то там, в таком районе.
А ничего, там, ничего с памятником произойти не может. Он есть.
Ну там хоть за ними кто-то ухаживает, интересно. Охота из близко съездить, хоть посмотреть, ё-моё, что там как-то.
А давайте попросим наших радиослушателей, которые служат, может быть, в этом гарнизоне или живут, пусть они нам позвонят на радио и ответят на ваш вопрос. Это будет очень по-человечески, мне кажется, да, люди? Да. Итак, назовите место, где памятник вас интересует. В каком месте?
Поселок 13 борцов, там штаб дивизии у нас был. И там вот у нас...
Область назовите, пожалуйста.
Красноярский край.
Молодец, все.
А там у нас там были вот эти полки ОС какие-то. Что за ОС они назывались, полки ОС?
Отдельные старты, они впервые оттуда пошли.
Как раз у нас там учебный центр, и генералы, и полковники как раз приезжали, все учились там. Капитан наш им преподавал. Ну, спасибо большое вам.
Спасибо и вам, спасибо. Едем дальше.
Игорь, здравствуйте, Писк. Игорь.
Как мы вас давно не слышали.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Первый вопрос Виктору Николаевичу. Вот когда министр обороны Шойгу посещал Сирию, был ли вопрос о сепаратных переговорах Сирии и Арабских Эмиратов? Очень такой.
Нет, это была не компетенция министра обороны. Вы поймите, пожалуйста, Шойгу очень строго следит за тем, чтобы не залезать ни в свой огород. Есть компетенция президента, есть компетенция министра иностранных дел. Шойгу вел сугубо в русле, скажем так, военной политики, военных отношений. Точка. Следующий вопрос.
Так, Михаил Владимирович, да. Вот такая версия, я прочитал. Почему Абрамсом Нептуном не стреляют, ни осколки фугасными снарядами?
Не понял, не понял.
Вот на Абрамсом, ну, американских.
Да.
Турин работает, и основа фугасные снаряды. Почему?
Да что ж за связь такая? Половину глотает, половину не слышит. Фугасные снаряды и Абрамс, понимаю. А в чем вопрос-то?
Он Абрамсом не стреляет с фугасными снарядами. И Турин тоже, это правда?
Потому что на нем стоит пушка, вообще говоря, немецкого производства, Rheinmetall Borsig, нарезная. Ну вот, он стреляет тем, чего есть у него в боекомплекте. Вот и все.
Спасибо. Ваши два вопроса исчерпаны. Владимир, город Волжский, знатный город. Поехали, Владимир.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Сталинградская область. Вы сейчас вот говорили о генерале, о контр-адмирале, который написал рапорт, так?
Контр-адмирале.
О Фессуне?
О контр-адмирале, вот, да. Медицинской службы, да.
Вот, так у нас, я служил в ГСВГ, так у нас на учениях погиб солдат. А наш командир части, командир полка, он почему-то не стал писать рапорт об увольнении. Так вот я прошу товарища контр-адмирала, чтобы он, в общем-то, не надо было писать заявление.
Но мы еще посмотрим, примет ли, пройдет ли рапорт Фессуна у министра обороны. Вот такой порядок. А потом он только должен в Кремль пойти. Мы посмотрим, как Сергей Кужугевич отреагирует на это. Хорошо.
Это больно уж это, на душу себя так больно берет.
Спасибо. Спасибо. Тут еще и
здравствуйте, Леонид из Москвы.
Леонид, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Александрович. Мне скоро помирать, и вот всю жизнь меня
Какой Владимир Александрович? Вы куда звоните? Такой?
Вы не в мыловарню звоните случайно? Перепутали, может быть? Там директор бани у нас еще есть, Владимир Александрович.
Извините, Тимошенко или вам... не Владимир Александрович?
Да нет, Тимошенко? Надо бы уже знать. Да.
Тимошенко Михаил Владимирович, у вас какой вопрос-то?
Ладно, здравствуйте, Иван Иванович, задавайте вопрос.
Вопрос такой. И мне лет уже под 100, а в детстве я помню фронтовики, такие, у которых не вытянешь слова из них, не такие, которые можно подумать. Говорили вскользь, что... И в Москву мог Гитлер взять, но лопухнулся. И у Жукова там сквозь это есть. Вот есть ли какие-то мысли на этот счет? Может быть, он не хотел забираться в Москву и пошел в окружение, и это погубило. Ну, короче говоря, есть тут рациональное зерно или глупости все это?
Миша, давай, у тебя есть размышления о том, как Адольф Алозевич лопухнулся, оказывается. Он за 150 дней хотел сесть в Кремле, а не получилось. Чего он там лопухнулся, Миш, не слышал, нет? Что-то ему там бушлатов не хватило, морозец взял, или там панфиловцы на пути стали. Вот, случилось, а?
Вот человек, который живет 100 лет, и которому в детстве рассказывали о том ветераны, которые Жукова видели только в газете фотографию в «Правде», да о нет, том, что
я
он
просто
думал...
упомянул, что у него там тоже мелькает, вы же помните, как он Бутин или кого-то посылал в Москву.
Не-не-не, давайте, подождите, разговоры о войне – это Атлантический океан. Миша, закончи свой ответ, пожалуйста, почему Гитлер лопухнулся под Москвой? Вот это как
он не лопухнулся, он говорит, лопухнулся. Просто события развивались так, что, я бы сказал следующим образом, покороче, да? Значит, план Барбаросса рассчитывался на определенный срок. Соответственно, с этим у немцев рассчитывался ресурс техники и ресурс средств обеспечения. Так вот, на подходе к Москве это было исчерпано. А сопротивление советских войск, оно не прекращалось. Несмотря на то, что под Москвой у нас, конечно, оставалось очень мало сил, а резервы подойти не успевали. Но, тем не менее, сопротивление было таким, что была директива Гитлера перейти к обороне временно, закрепиться на выгодных рубежах и, подтянув тылы, Москву взять. Тылы подтянуть не успели. Все.
Спасибо. Спасибо, Михаил. Московская область у нас. Здравствуйте, Виктор.
Здравия,
Виктор,
здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот теперь и думай, как теперь это самое, не верить этим иконам-то, ведь и для нас сегодня чайная радость. Спасибо, что Владимир Николаевич Мурин услышал наши печати. А у меня вопрос. Что вам известно, вот, по поводу формации остановки, значит, ну, в нашей любимой, так сказать, Израиле. Ведь раньше была информация, что Верховный суд освободил президента парламента, значит, от своих обязанностей. И раньше сообщал, что против Бениамина Нетаньяху возбуждалось, намечалось, возбудить три уголовных дела. Потом, когда...
Ты смотри, вот же сколько раз мы с тобой говорили, что Израиль от нас не оторвать. Это еще одна автономная республика, оставшаяся нам наследство от Советского Союза. Человека волнует, как у них там с Беньямином Нетаньяхой дела обстоят. Я думаю, что пока нормально.
Просто вызвал генерального прокурора Израиля. Знаете, как в анекдоте про медведя и зайца? Взял его за уши, вытер одно место, выбросил и остался президентом. Ничего в этом мире не меняется. Нетаньяху не так-то просто сковырнуть даже по закону. Виктор, я вам это отвечаю как человек, который следит.
Я вам это гарантирую. Как человек, который отвечает за Израиль.
Да. Кто у нас следующий?
У нас 20 секунд.
Сергей, задайте вопрос, ответим после перерыва. Вперед!
Два вопроса, товарищи полковники. Недавно прошла информация, что наш танк «Армада» направляется в Сирию.
Означает направлялся, это, проверили. Что? Направлялся, проверили, боем вернули. Перерыв.
Все, перерыв, правильно.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там, советская ностальгия.
Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты, скидывая, вот, Олег Кашин, он же на радио выступает, он же серьезный человек.
Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша.
Это пугает.
Ну, меня тоже, на самом деле, да.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Ну и пускай посадят, зато какой пиар будет.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здесь же вы видите и слышите полковника Михаила Тимошенко. У нас Сергей из Московской области. Мы должники перед ним. Сергей, повторите вопрос, пожалуйста.
Я по поводу танка «Армада» прошла информацию, что он направляется в Сирию. Означает ли это, что...
Не направляется, направлялся. Так, точка. Был. Денис Мантуров об этом объявил, да.
Испытан боем.
Испытан?
Да, испытан. Испытан боем.
Второй вопрос, товарищи. По Крыму второй вопрос.
Давайте.
да, насколько мне известно, Хрущев указом не было никакого референдума, передал Крым Украине в честь 300-летия объединения России и Украины.
Да без с ним, с Хрущевым, в чем вопрос-то?
Вопрос в том, мы можем, наше руководство, дезавуировать этот указ, и Крым не только фактически, но и юридически будет в составе России.
А он и так юридически в составе России.
Да. А там, по-моему, да. Государственная Дума делала попытку. Я что-то, если не прослышал, по-моему, даже был, решался такой вопрос, уважаемый. Да, да.
Ну, так чтобы вот эти бывшие послы украинские там не писали статьи разные.
А им, да вот. Им все равно, что был он, не был, юридически, не юридически, да. Передали, не передали. Вот надо да, вот, ну, да. Ну, за что-то надо же зацепиться.
Ну, ну что вы? Украина отошла от России, извините. Ну,
отошла и отошла, все.
И, знаете, отрезанный... Крым тоже правильно отошел.
Ну, Крым это... наш, да, Крым наш, да, forever.
Да, 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 да. Чтобы да. Не было да. Больше разговоров.
И спасибо, это только что? Украинцы пусть ведут, да. Спасибо вам, да, Крым наш.
Спасибо вам,
вперед.
Да.
Татарстан у нас.
Рафаил,
вот это интересно.
Добрый день.
Да.
Салам.
Здравствуйте. Сулейха открывает глаза.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня один вопрос. Этот, наш товарищ Наполеон, что поперся в Москву, когда все правительство российской империи находилось в Питере? Не можете объяснить?
Ну, это объяснил сам Наполеон и академик Торле. Он не хотел, сам признался, что наносить слишком большой урон императору. Он надеялся с ним достигнуть каких-то договоренностей.
Да.
Так сам Наполеон объяснил. Ему для важно было ущемить императора, взявший Москву. Вот такой ответ.
Понял, спасибо. Ты знаешь, мы по вам
пожалуйста.
Три метра обошлись, да? Трюндюлей навесили. Он нам благоприятным намерением шел.
Да, мы ему навесили, да, хорошо. Он будет помнить долго.
Ну как,
следующий?
Ну как, император, трендюлей навесили?
Кто следующий? Дорогой, Пермский край.
Владимир из Пермского края.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте. Здравия.
Полковнику Баранцу, Виктор Николаевич, если пройдет эпидемия, и коронавируса, и у нас будет акция «Бессмертный полк», имеете право родственников репрессированных нести портреты в акции этой своих родственников, которые уничтожил ваш любимый товарищ Сталин.
Ну, во-первых, я считаю великой дуростью и даже тупостью. Извините, я старый воин и не знаю слов любви. Сталин ваших родственников не уничтожал. Сталин о ваших родственниках, может быть, даже и не знал. Такая была система. Это раз. Во-вторых, в каждом городе бессмертный полк организуется определенной организацией, которая вырабатывает свои права. В одних разрешают нести портрет Сталина, другой нет. В одних разрешают погибших ГУЛАГов, другой нет. Так что ориентируйтесь на собственные власти. Точка. Миша, пожалуйста.
Нет, все так и есть.
Да,
все так
да.
и есть.
Да. Поехали дальше, дорогие друзья. Кто у нас...
Здравствуйте, Евгений, Калининградская область.
Хороший добрый разброс день. У нас, да? Да, здравствуйте.
Здравия желаю, Виктор Николаевич, искренне желаю вам мира, любви, добра. Я служил да. в 75-й гвардейской, даже как современной Бахманской, Кутуз-дивизии, 55-й отдельной гвардейской батальонной связи. Какова судьба боевых знамен, которые остались в Киевском военном округе? Какая их судьба? Дело чести, боевых знамен.
Боевые знамена... Все перевезены в Москву, и если какому-то соединению не присвоено почетное наименование типа «Нормандия-Неман», то они находятся на хранении в музее Красной Армии.
Да,
то бишь советской.
Да, да, да. Российской.
То бишь российской.
Да. Есть знаменный фонд, огромное количество. Но министр обороны несколько лет назад сказал, что рядом с новыми знаменами можно выставлять в штабе на посту номер один и родовое
боевое
знамя.
Да.
Да, да, да. Это я думаю, это правильно, да.
прошу прощения, а восстановить, к примеру, 75-я гвардейская, дважды краснознаменная, Бахмутская, Одесская дивизия, возможно ли преемственность этой боевой славы настоящих наших воинов?
Да у нас такой преемственности повально, дорогой мой человек. Такие преемственности получили части, которые не воевали, например, но зато встали под знамена легендарных дивизий. Да. Миша, ты помнишь, что, например, 159-ю дивизию Идрицкую, да, по-моему,
да, да, да,
которая
да.
в Южном военном округе под Ростовом, вот вам пример восстановления. Пример восстановления 1-й танковой армии. Тоже пример да. восстановления. Вот Миша сказал про
нормальную.
Вы знаете, если мы сейчас начнем восстанавливать, значит, наша армия должна стать 5-миллионной. Сколько там дивизий надо быть, Миша, я забыл, ты называл на время...
Ну, считай 250.
250 дивизий. Надо все восстанавливать, и не смотреть ни на какой вой, вернуть им все красные знамена рядом с нами. Дорогой мой человек, я, конечно, вот так вот цинично шучу.
Виктор Николаевич, вообще за время войны... вас, уважаю. Спасибо вам. Благодарю.
Спасибо, спасибо.
А вообще за время войны у нас было 400 дивизий, так или иначе. Все номера до 400 были исчерпаны. Так что нам возвращать теперь все эти 400?
Дорогие друзья, мы никогда с Михаилом Тимошенко не занимались циничной радостью по поводу того, что огромное количество легендарных дивизий, частей, да и армии ушли в прошлое. Да.
Но если тот, кто взялся реформировать вооруженные силы Советского Союза, ни хрена не понимал в том, что армия во многом держится на традициях, ну о чем говорить-то?
Ну... Ну да, если военным образованием рулила тетка, которая занималась то наклейками языком акцизов на бутылку с водкой.
Помнишь, дама, да? Дама с собачкой.
Балонка была такая, да. То о какой преемственности, дорогие друзья, тогда можно говорить? Сейчас все это потихоньку восстанавливается. Следующий.
Владимир из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Владимир, просыпаемся, поехали. Энергично, прошу.
У меня вопрос простой. Значит, во время Великой Отечественной войны, значит, назначались на должность командира дивизии не ниже полковников. Но я не говорю, что они, допустим, могли погибнуть или ранее. Вот, а вообще-то подполковник мог бы занимать должность такую?
Какую?
Какую?
Да, командир дивизии.
У нас и сейчас некоторые полковники занимаются дивизиями, занимают должность командира дивизии.
Во время войны запросто. И таких случаев не счесть. Не понял. Еще раз говорю. Подполковники дивизиями командовали. Посудите, посудите сами. Допустим, да, дивизии да. Назначен был командовать, к примеру, еще говорю, к примеру, да. полковник. Да, да, да. Дивизия ушла в бой. Ну, да. Командир дивизии погиб. Тот, кто занял его место, мог добраться даже до мышей.
Нет, я про это говорю, но свыше не могли присвоить звание подполковника, допустим, сразу сформировали дивизию, и вот тебе подполковник и командуй.
Если по штату числится звание, должностная категория полковник или генерал-майор, то, конечно, как правило, подполковника назначать не будут. Но сложиться может как угодно. Поймите, пожалуйста, что во время войны и в составе дивизии насчитывалось по 2,5 до 3000 штыков. Ну, это полк.
Уважаемые радиослушатели, представьте себе, что только что молодого полковника назначили командиром дивизии. Он пошел в первый бой, попал в окружение и, в общем-то, отступил. С какого, скажем так, ему присваивать звание, очередное воинское звание? Все давали немножко послужить для того, чтобы человек показал, что он достоин этого воинского звания, дорогой мой человек. А сходу, как подачку, конечно, не давали. Кто у нас в эфире?
Здравствуйте, Валерий из Саратова. У вас 30 секунд. Быстро вопрос, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Очень рад вас слышать сегодня. А то хотел уже коня запрягать и шашку в руки брать. Вопрос по военной технике. Насколько мне известно, у Т-34 торсионно-опорных катков между...
Не уходите со связи.
Сейчас останьтесь в эфире, дорогой мой человек. Останьтесь в эфире. Коротенький перерыв.
Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
И просто Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит.
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами душевненько беседует и полковник Михаил Тимошенко, а у нас Миша, человек, который хотел спросить что-то очень интересное. Валерий из Саратова, пожалуйста.
У Т-34 торсионно-опорных катков между собой соединялись металлическими прутами, которые работали на скручивание.
У Т-34 торсионов не было.
Ну, опорные катки.
У Т-34 торсионов не было. Это подвеска Кристи. Свечные амортизаторы и спиральные пружины.
А вот катки были.
Ну, так вот, катки между собой соединялись, значит, металлическими прутами, которые работали на скручивании, как пружина.
Ядрит свою вдрить. Вы понимаете разницу между торсионом и спиральной пружиной? Какие торсионы могли быть у Т-34, если у него заложена подвеска Кристи? Свечная подвеска.
Как долго продержалась такая технология, и что сейчас используется?
Технология продолжалась ровно до тех пор, пока не умер Т-34. Пошли торсионы. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Спасибо вам за хороший
причем дошло до того, что на итальянской машинке Alfa Romeo 75, точно такой же ездил комиссар Катанье, подвеска торсионная. Колеса снимаешь и балдеешь. Пружин нет.
Кто у нас в эфире? Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Вы тут, наверное, говорили уже, извините, обо всем это. А я тут пришел поздно, включил, и тут вы работаете. Вчера говорили, что четверг работать не будете. Что опять произошло у вас?
А ничего, просто немножко скорректирован график. Просто не состоялась та передача, которая планировалась по независимым от редакции причинам. Все, мы пришли. Вот.
Нам закрыли грудью амбразуру.
Да. Спасибо. Ну, такая накладочка была. О том, как мы будем работать, мы будем вам сообщать обязательно, дорогие друзья. Главное, чтобы вы звонили, спрашивали, чтобы мы вместе с вами беседовали на текущие темы. Кто следующий, пожалуйста? Снова Калининград. Калининград сегодня чемпион у нас, да. Два. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте.
75 лет, окончание штурма Кёнигсберга. Это была самая выдающаяся наступательная операция. Возможно, даже из всех операций наступательных. Потому что, как известно, в обороне теряется меньше в 3 раза людей. Вот. Мы же потеряли 43 тысячи, а Третий рейх потерял порядка 143 где-то. То есть, кстати, разницу.
Вы хотите нам лекцию прочесть? Самое обидное, или вопрос у вас?
Массовой информации ни по Первому каналу, ни по каналу «Россия», нигде.
Это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос. О пропаганде этого действительно уникального военного события вы правы. Да, мы незаслуженно промолчали. Миша, теперь ответим, почему у нас так получилось, что в обороне немцы потеряли больше людей, нежели мы в атаке. Да?
Мой отец брал Кёнигсберг.
Ну, просвети, так вот, товарищ, а
потом вот я... Так вот он как-то при случае вспомнил, что перед тем, как армии, участвующие во взятии Кёнигсберга и вообще Восточной Пруссии, разработали задачи, свои планы, они были, ну, я бы сказал, мотивированы высказыванием товарища Василевского, который принял после Черняховского Третий Белорусский фронт. Мужики, мы свои снаряды и бомбы назад не повезем. Выложили до 8 килограмм тротила на метр прорыва. Когда город взяли и парламентеры от Ляша пришли, их спросили, а чего же вы не сдавались-то? Они говорят, а кому? И развели руками, а вокруг развалины. Ориентироваться в городе даже местные жители не могли.
А Гитлер Величество называл Калининград стальными воротами Рейха. Но мы сломали эти ворота. Дорогие друзья, до завтра. С вами были полковники Баранец Тимошенко. Всего доброго. Не болейте коронавирусом. И всем другим.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Ein, zwei, Polizei.
Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Да! Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
В небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.